в архивах Эпштейна очень много имен, которые будут еще долго появляться в разоблачающих и скандальных статьях. Однако чаще всего там фигурирует имя Лесли Гроф, многолетней личной помощницы, педофила, насильника и торговца людьми. Она всегда утверждала, что ничего не знала о преступлениях босса, а юридическое обвинение в соучастии требует знания. Нужно понимать, что ты помогаешь совершать преступление. Для морального соучастия планка ниже. Вам не обязательно принимать активное участие, достаточно знать о преступлении и ничего не делать. Например, случаи, когда вы закрываете глаза, подавляете мысли или отворачиваетесь от чего-то плохого, большого или маленького, от экологического ущерба планетарного масштаба или от мелкой кражи, совершенной в супермаркете на ваших глазах. Конечно, говорите вы себе, кто-то другой что-нибудь сделает с этим. Это не моя вина и не моя ответственность. Я слишком незначителен, чтобы что-то изменить. Со временем оказывается, что гораздо легче жить с тем, что вы знаете, если вы не признаете этого даже самим себе. Но как мы можем понять, что кто-то что-то знает? Лесли Гроф никогда не планировала стать ассистенткой. После окончания Техасского университета в Далласе она переехала в Нью-Джерси с первым мужем. 9 лет проработала в компании по продаже офисных принадлежностей. Развелась, работала продавщицей в универмаге Nordstrom. Познакомилась со вторым мужем на триатлоне, а затем решила попробовать себя в качестве организаторки мероприятий на Уолл-стрит. В 2001 году рекрутер нашел ее резюме на сайте вакансий и устроил для Гроф, которой тогда было 35 лет, собеседование на должность личной помощницы богатого финансиста. Для интервью Лесли Гроф отправилась в офис Эпштейна на 4-м этаже дома 457 по Мэдисон-авеню, входящего в комплекс Вилар Хаус. Это элегантные дома 19 века из коричневого камня, построенные вокруг внутреннего двора. Там же расположен роскошный отель. Она встретилась с Гислейн Максвелл и Эпштейном, телефон которого постоянно звонил во время собеседования. Он отвечал коротко, а затем вешал трубку. И у Гроф сложилось впечатление, что это будет оживленное и суетливое рабочее место. Гроф получила эту работу. У нее был собственный кабинет, она взаимодействовала с целой командой помощников Эпштейна, юристами и трейдером, которые вместе управляли его деньгами и жизнью. Несколько лет спустя она начала работать в его доме, в 7-этажном таунхаусе на восточной 71-й улице, недалеко от 5-й авеню. Здесь, в центральном коридоре, висела скульптура в натуральную величину женщины в белом свадебном платье, держащей веревку. Гроф отвечала за расписание Эпштейна, назначала ему встречи и организовывала звонки. В самом начале Максвелл сообщила ей, что Эпштейну каждый день нужен массаж. Сам он звонил Гроф утром и приказывал: «Позвони Икс и узнай, может ли она сделать массаж в 4 часа». А затем продолжал звонить каждые 15 минут, пока все не налаживалось. Если Гроф не могла получить X, он говорил ей позвонить Y. Как говорит Майкл Бахнер, адвокат Гроф, за время работы Лесли никогда не была свидетельницей и ей не сообщали ни о чем противозаконном, связанном с этими сеансами массажа. Гроф работала на Эпштейна 18 лет, с 2001 года до его ареста в июле 2019. Никаких уголовных обвинений против нее или кого-либо еще связанного с Эпштейном, кроме Максвелл, никогда не выдвигалось. После смерти Эпштейна в августе 19-го Гроф оставалась практически незаметной. Вся связь со внешним миром осуществлялась через адвокатов. На недавних фотографиях она занимается пилатесом или прогуливается с собакой недалеко от своего дома в Коннектикуте. Ничто не привлекает к ней лишнего внимания. По сравнению с членами королевской семьи, политиками, миллиардерами и профессорами, фигурирующими в файлах Эпштейна, Гроф имеет низкий статус. Она не знаменитость, которой есть что терять в глазах общественности. Но если поискать ее имя в этих архивах, вы получите более 160 тысяч результатов, больше, чем у кого-либо еще. Никто не контактировал с Эпштейном так регулярно изо дня в день на протяжении почти 20 лет. После публикации документов по делу Эпштейна Комитет Конгресса США по надзору и правительственной реформе решил проверить возможные нарушения в федеральном расследовании преступлений Эпштейна и Максвелла. 3 марта 2026 года они направили Гроф письмо с просьбой явиться на собеседование в Вашингтон 9 июня. Комитет считает, что у вас есть информация, которая поможет в его расследовании. Другими словами, они считают, что Гроф знает больше, чем когда-либо заявляла. Быть хорошей помощницей руководителя значит полностью погрузиться в работу. Это требует управления мельчайшими деталями – датами, временем, встречами, поездками, питанием, подарками, электронной почтой, звонками. Работа также требует предвидения всего этого, умения предугадывать желания еще до того, как они возникнут. И для этого помощница должна хорошо понимать внутренний мир своего начальника. В здоровых рабочих отношениях это тесная, но четко определенная связь. Она, а это почти всегда она, может высказать боссу свое мнение или говорить «нет». Виктория Рабин, основательница организации ассистентов-руководителей, описывает это как своего рода рабочий брак. Никакие другие профессиональные отношения не требуют такой степени доверия или близости. Бывший начальник Рабин говорил ей, что она знает о нем больше, чем его жена, и может уничтожить за 5 минут. Хотя ассистентка может обладать властью, проистекающей из знаний, это не брак равных. «Если ты предана своему делу, ты продаешь душу этому человеку», — говорит Рабин. В менее профессиональной ситуации ассистентка настолько важна для повседневной жизни своего босса и настолько полностью находится в его власти, что становится безмолвной функцией. Равенна Чиу, долгое время работавшая помощницей Харви Вайнштейна, сравнила свою роль с ролью дворецкого в аббатстве Даунтон, где главным требованием было делать то, что тебе говорят, и оставаться незаметной. Чиу, которая утверждает, что подверглась сексуализированному насилию со стороны Вайнштейна, часто слышала, что ее могут заменить через час. Она слышала, как Вайнштейн по телефону ругает режиссера первой величины, и думала, если он может так поступать с ним, что он может сделать со мной? Она была, по ее словам, комаром на слоне. За годы работы у Эпштейна Гроф видела много помощников и помощниц, но была самой старшей. В ее электронных письмах видно, насколько тщательно она координировала время и перемещение босса, или, скорее, выступала в роли его привратницы. Она больше походила на хорошо разработанный аватар. В статье New York Times 2005 года о помощниках руководителей на Уолл-стрит Эпштейн описал своих ассистентов как «продолжение моего мозга» и социальный протез, не как отдельных личностей, а как часть своего разума и тела. Задача Гроф заключалась в том, чтобы жизнь Эпштейна протекала в точном соответствии с его предпочтениями. Джеффри попросил, чтобы его не беспокоили во время тренировок в спортзале, даже если ждет гость, написала она коллегам в 2012 году. Когда Джеффри чего-то ждет, и вы знаете, насколько срочно нужна посылка, вы должны отдать ему ее немедленно, если это возможно, написала она о двухчасовой задержке доставки выпечки в 2015 году. Он позвонил мне и спросил, где его каноли. В любой день Гроф занималась ремонтом полотенцесушителя, решала, что делать с аллергической реакцией Эпштейна, проверяла, получил ли Стив Беннон подарок Эпштейна – Apple Watch. Она отлично справлялась со своей работой, быстрая, вежливая и неизменно позитивная, даже когда ее задачи граничили с абсурдом. Как, например, когда ей приходилось иметь дело с двумя огромными стейками в вакуумной упаковке, добытыми в самолете Эпштейна. Или когда она пыталась придумать, как перевезти 3 ведра мороженого Орео из Нью-Йорка в другое его владение, чтобы оно не растаяло. Она писала электронные письма, полные восклицательных знаков, смайликов, особенно улыбающихся и подмигивающих, и выражений восторга. Потрясающе! Супер! Великолепно! Когда нью-йоркский бизнесмен Джонатан Фаркас сказал ей в письме, что ее эффективность вызывает зависть у немецкой армии, Гроф отправила сообщение своему мужу Айку. «Думаешь, мне стоит переслать его Эпштейну?» Айк ответил, что ей следует сохранить его на случай, если ей когда-нибудь понадобится другая работа. Эпштейн знал, что Лесли Гроф компетентна, но в его электронных письмах редко отмечаются ее старания. Все ограничивалось редким «спасибо». Вместо этого он выражал свою признательность деньгами. В интервью New York Times он рассказал, что когда Гроф объявила о своей беременности в 2004 году, он предложил оплатить услуги няни и купил ей машину, чтобы облегчить поездки из Коннектикута. «Я ни за что не смог бы потерять Лесли из-за ее материнства», — сказал он. Согласно платежной ведомости, он также удвоил зарплату помощницы с 50 тысяч долларов в 2004 году до 120 тысяч в 2005. Были и привилегии. В 2014 Эпштейн написал Гроф электронное письмо с предложением «отдохнуть во Флориде в моем стиле, пожалуйста, в пятизвездочном отеле и все такое». Айк, муж Гроф, переслал электронное письмо другому человеку с комментарием «Серьезно, лучший босс на свете». В день Святого Валентина 2018 года Эпштейн оплатил ей и нескольким другим ассистенткам услуги Glam Squad, когда стилисты приехали к ним домой, чтобы сделать прически и макияж. В 2015 году ей удалось полететь на его частном самолете, полетать на вертолете и совершить прогулку на лодке до его частного карибского острова Little St. James, после чего остановиться в роскошном отеле. «Вертолет был одним из лучших моментов», — написала она в групповом электронном письме своей семье, которая, естественно, была впечатлена. «Я не знала, что у него тоже есть вертолет. Вау!» — сказал один из родственников. «Нескучная работа», — прокомментировала мать Гроф. К 2015 году Гроф зарабатывала 140 тысяч долларов в год и получила несколько бонусов, например, поездку во Флориду и разрешение на покупку автомобиля стоимостью до 45 тысяч долларов. Она смогла купить, перестроить и обставить белый деревянный дом в городе Нью-Кэнон, штат Коннектикут, стоимость которого сейчас оценивается примерно в 5 миллионов долларов. В 2016 году она написала Айку электронное письмо, в котором сообщила, что ее зарплата выросла до 150 тысяч долларов, плюс бонус в размере 7,5 тысяч, и упомянула о кредите, который она собиралась взять у Эпштейна. Однако Гроф, похоже, чувствовала пределы щедрости своего босса. Он не был дойной коровой, или, по крайней мере, деньги он давал на своих условиях. В преддверии семейного короткого отдыха в Нью-Йорке Айк предложил попросить Эпштейна достать им билеты на театральное представление. Стоимость не имела бы значения, но Гроф почувствовала, что не может оправдать просьбу о билетах за 500 долларов и подумала, что могла бы вместо этого посмотреть другое шоу. Когда в 2014 году зарплата Гроф выросла до 140 тысяч, Айк, работавший в торговой фирме, пошутил, что мог бы уйти на пенсию. Она хорошо зарабатывала, но всегда осознавала, что живет в совершенно иной экономической реальности, чем ее босс. На допросе в ФБР Гроф вспомнила, как видела счет за ковер для его самолета, сумма которого превышала ее годовой заработок. В электронных письмах Гроф множество сообщений от знаменитостей и их сотрудников. Там есть Аманда, помощница тогдашней герцогини Йоркской, Лорен Билла Гейтса, Джули Ларри Саммерса, Кэтрин и Джинни Вуди Аллена. Она уточняла время встречи с Наоми Кэмпбелл, выясняла, на какой машине следует забрать герцога и что Вуди и Сун-И хотели бы на ужин. Зная все подробности, Гроф понимала, насколько строгими были условия ее работы. Она рассказала ФБР, что когда Эпштейн ее нанял, ей пришлось подписать соглашение о неразглашении. Если бы она когда-либо рассказала о чем-либо, что узнала от людей, с которыми он работал, ей пришлось бы заплатить ему 100 тысяч долларов. С самого начала Максвелл предупредила, что она здесь для работы, а не для того, чтобы болтать или общаться с кем-либо, кого она встретит, включая Эпштейна. Например, если она покупала билеты для Эпштейна в кино, она знала, что не должна на следующий день спрашивать, понравился ли ему фильм. От Гроф ожидали, что она будет сохранять видимость того, что ничего и никого не знает. В первый месяц работы коллеги пригласили ее на вечеринку, и она пошла вместе с мужем, нарушив правила о запрете на общение с коллегами. Эпштейн узнал об этом и уничтожил ее в следующий понедельник. Он сказал, что собирается ее уволить, но оставил на испытательном сроке. Гроф больше никогда ничего подобного не делала. Она поняла, что ошибки здесь не терпят. Гроф рассказала ФБР, что у нее ни разу не было нормальных разговоров с Эпштейном. Вместо этого он принимал решение в одну строку. «Да, нет, заплати, бургеры». А Гроф отвечала быстрым и бодрым подтверждением. «Сделаю». Эпштейн знал, что может положиться на нее в любой ситуации, а она выполнит работу быстро и качественно. Когда один из сотрудников начал придумывать оправдание, почему ему не удалось отправить картину из Парижа в Нью-Мексико, Эпштейн ответил одной фразой: «Отдай работу Лесли, спасибо». Когда Гроф уезжала в отпуск, она заверила Эпштейна, что у нее с собой будет Блэкбери. Он же указал, где ей нужно быть в день возвращения. 71-я улица, 20-я. Гроф ответила: «Конечно, не могу дождаться». Тон электронных писем Гроф Эпштейну напоминает сообщения, которые новичок отправляет на первой работе, когда наивно полагает, что хорошее поведение будет замечено и вознаграждено. Это тон служения, знание своего места и стремление угодить, часто используемый женщинами-менеджерками по отношению к мужчинам старшим по должности. Это также тон перфекциониста, человека, стремящегося создать впечатление безупречности, когда все возможно и нет ничего невозможного. Вы будете делать все, что от вас требуется, и даже больше, работая так же последовательно и неутомимо, как машина. И, что особенно важно, вы никогда не скажете «нет». Коллега, которому не удалось отправить картину, поделился с Гроф переживаниями по поводу Эпштейна. «С ним было тяжело». «Еще бы», — сочувственно ответила Гроф. В 14-м она переписывалась по электронной почте с коллегой, которая только что получила письмо от Эпштейна, которое было «хуже, чем когда-либо. Ругательство и обвинение в том, что я позор. Он буквально никогда не был таким плохим, а это о многом говорит». Гроф попыталась оказать поддержку, а затем посоветовала собеседнице взять быка за рога и уйти. Коллега была благодарна за это ободрение. Но по какой-то причине сама Гроф не следовала этому совету. Те электронные письма Гроф, приглашавшие девушек, как она это называет, увидеть Эпштейна, следовали определенной схеме. Часто договоренность включала обсуждение времени их работы или занятий в колледже. «Во вторник я в школе до 10 вечера. У нас репетиция оркестра перед концертом в пятницу». Гроф также получала электронные письма от посредников от имени других девушек. Она может пропустить некоторые занятия и уйти из школы в 13:00. Если Джеффри хочет, чтобы она пришла в 15:30, она может прийти. Гроф отвечала: «Хорошо, все понятно. Пусть Эпштейн сам решит. Спасибо». Иногда Гроф с трудом находила того, кого просил Эпштейн. «Джеффри думает, что у меня должна быть ее информация, но я ничего не могу найти. Чья она подруга? Вы знаете?» Иногда она пыталась предугадать требования босса, что Икс хочет увидеть в Париже. «Эту Икс кто-нибудь из вас знает?» Однажды она целый день переписывалась по электронной почте с кем-то из России, пытаясь договориться о встрече с Эпштейном, прежде чем поняла, что он имел в виду другого человека с тем же именем. Если девушки приезжали из-за границы, Гроф организовывала им авиаперелеты, визы и проживание. «Она все это организовывала», — рассказала Джульетта Брайант, пережившая насилие со стороны Эпштейна, которая познакомилась с ним в Южной Африке, а затем провела 2 года в Нью-Йорке, потому что он пообещал ей карьеру модели. Эпштейн никогда не связывался с Брайант напрямую, но Гроф часто звонила и говорила: «Привет, Джульетта, это Лесли», а затем соединяла с Эпштейном. «Она казалась дружелюбной», — говорит Брайант, но они никогда не разговаривали дольше, чем в начале и в конце разговора. Она встретилась с Гроф всего один раз. Наверняка, считает Брайант, Лесли понимала, что что-то не так. «Если бы я работала в этом офисе, мне бы показалось странным, что все эти молодые девушки приходят и уходят». Постоянно меняющийся состав девушек создавал дополнительный административный слой. Гроф возвращала им потерянные вещи. «Пожалуйста, проверьте, нет ли в одном из ящиков зеленого бикини с принтом в виде джунглей. Девушка, которая была там в последний раз, думает, что оставила его в ящике». Она организовывала им оплату наличными, обычно от 500 до 1000 долларов, однажды специально за время, проведенное на острове. Она записывала их на прием к его любимому нью-йоркскому стоматологу Томасу Магнани и в парикмахерскую Фредерик Фикай. Однажды, когда один из бухгалтеров Эпштейна усомнился в оплате услуг специалиста по косметической коррекции варикоза и предположил, кому это потребовалось, Гроф ответила: «Боже, я правда не знаю, она кажется слишком молодой для этого». Гроф была не единственной помощницей, которая организовывала эти встречи. Рина О, пережившая насилие со стороны Эпштейна, рассказала, что разные секретарши общались с определенными девушками, но они всегда следовали одному и тому же сценарию. «Мистер Эпштейн хотел бы назначить вам встречу. Он будет в Нью-Йорке в такие-то даты. Вы можете встретиться с ним в 14:00». Затем нужно было подтвердить встречу и внести ее в календарь. Электронные письма Гроф девушкам от имени Эпштейна, как правило, были формальными и приличными, сдержанными в формулировках и в приятном тоне. Но ответы, которые она получала, могли быть непредсказуемыми. 5 мая 2014 года пришло письмо от девушки, которая сообщила, что ее подруга не сможет встретиться с Джеффри 8 мая. «Но я могу привести другую девушку, если Джеффри захочет. Дайте мне знать». Гроф переслала письмо Эпштейну с комментарием: «Ниже от X, пожалуйста, сообщите». Иногда к электронным письмам прилагались фотографии. 18 апреля 2012 года кто-то написал письмо с извинениями за задержку и прислал фотографии двух подруг. Обе русские. «Ничего страшного, спасибо», — ответила Гроф. 1 мая 2012 года кто-то написал письмо, чтобы узнать, получила ли Гроф новую фотографию. Гроф не получила, поэтому письмо было отправлено снова с темой «X из Украины». «Дорогая, вот фотографии новой девушки. Ей 21 год. Очень милая и очаровательная. Пожалуйста, дай знать, что ты их получила. Я взял их из ее портфолио. Так что, возможно, качество не очень хорошее. Но я думаю, ты все равно все увидишь». Гроф переслала письмо Эпштейну без комментариев. Гроф также отвечала на вопросы и опасения девушек. После того, как она договорилась о встрече с одной из них и ее подругой, с Эпштейном, вечером 21 октября 2011 года, в 15:45 того же дня она получила от девушки следующее электронное письмо. «Привет, Лесли. Моя подруга только что вернулась, и я только что поговорила с ней о сегодняшнем вечере. Она никогда раньше ничего подобного не делала и немного нервничает по этому поводу. Я не знаю, что Джеффри запланировал на сегодня, но можно ли им просто встретиться в этот раз? Ей так будет гораздо комфортнее. Если Джеффри не захочет встречаться, ничего страшного. Дай мне знать». Гроф ответила: «Он говорит, конечно, вы можете просто зайти». Впервые имя Гроф появилось в юридическом документе, связанном с преступлениями Эпштейна, когда речь шла о секретной сделке о признании вины, которую он заключил с прокуратурой Южной Флориды. В обмен на федеральный иммунитет Эпштейн согласился признать себя виновным в 2008 году по двум обвинениям, выдвинутым на уровне штата, включая обвинение в склонении несовершеннолетних к проституции. Было ли об этом известно Гроф? Ее адвокат Майкл Бахнер говорит: «После ареста Эпштейна в 2008 году он постоянно лгал Лесли и другим сотрудникам, настаивая на том, что его шантажировали и подставили. Он гневно заявлял, что обвинения против него просто ложны, и он понятия не имел, что проститутка, с которой он контактировал, была несовершеннолетней. По мнению Лесли, именно поэтому к нему так снисходительно относились правоохранительные органы до и после вынесения приговора». В последующие годы, продолжая работать на Эпштейна, Гроф узнала о спорах вокруг условий сделки о признании вины. 25 марта 2011 года ее муж Айк отправил ей по электронной почте ссылку на статью в Daily Beast «Джеффри Эпштейн. Как магнат хедж-фондов и педофил отделался так легко». Гроф ответила: «Да, он вчера сказал мне, что это будет в Daily Beast». Затем, в 2017 году, писательница Сара Ренсом подала иск, утверждая, что подверглась насилию со стороны Эпштейна, и что этому способствовали Максвелл, Гроф и двое других сотрудников. Позже, в том же году, Ренсом отозвала иск против Гров и других сотрудников и в следующем году достигла соглашения с Эпштейном и Максвелл. Гров продолжал работать на Эпштейна до его ареста в июле 2019 года. В своем завещании, составленном за два дня до смерти 10 августа 2019, он передал свое имущество в траст для распределения между некоторыми друзьями и родственниками. Причем большая часть, 50 миллионов долларов, досталась его последней партнерше Карине Шуляк. Меньшие суммы были выделены Максвеллу 10 миллионов долларов, его брату, пилоту и различным сотрудникам. Гров была упомянута в пункте под заголовком «После моей смерти». Я прощаю все займы, которые я предоставил следующим лицам или организациям. Под литерой «И» указано имя Лесли Кэтрин Гров. После смерти Эпштейна ее имя фигурировало в нескольких судебных исках, в том числе в исках, поданных анонимными жертвами в 2019 и 2021 годах, впоследствии отклоненных. В качестве условия получения денег из программы компенсации жертвам Эпштейна пострадавшим было запрещено подавать какие-либо иски против его наследников и бывших сотрудников. К моменту закрытия программы в 2021 135 пострадавшим был выплачен 121 миллион долларов. Имя Гров также фигурировало в допросах ФБР, проведенных в 2019 и 2021 годах. В последнем допросе жертва, которой на тот момент было меньше 18 лет, описала, как Гров организовывала ей встречи с Эпштейном, которые представляли собой массажи, сразу же перераставшие в сексуальные. Она считала, что было совершенно очевидно, что Лесли знала, что происходит, хотя никогда ничего не говорила Гров об этих массажах. Она сообщала Гров, если какая-то из подруг не могла прийти, и предлагала других девушек. Гров, по ее словам, также организовывала оплату абортов и проживание в отелях. Она сказала, что сообщила Гров, что не может снять квартиру, так как ей еще не исполнилось 18 лет. Самым известным из дел, в которых фигурировала Гров, был гражданский иск, поданный Дженнифер Араос против наследников Эпштейна после его смерти. Араос заявила, что Эпштейн подверг ее насилию и изнасилованию в своем доме, когда ей было 14 и 15 лет. В иске адвокат Дэниел Кайзер утверждал, что госпожа Гров непосредственно содействовала, а также вступала в сговор с Эпштейном и другими соучастниками, чтобы сделать возможными и иным образом способствовать совершению преступлений на сексуальной почве против несовершеннолетней истицы госпожи Араос. В ответ адвокаты Гров Джон Уиткомб и Майкл Бахнер утверждали, что Араос перепутала Гров с кем-то другим. Предполагаемые преступления были совершены в доме Эпштейна в то время, когда Гров там не находилась. По их словам, работа Гров не включала организацию сексуальных связей с несовершеннолетними девочками. По сути, они утверждали, что Гров была невиновной стороной, которую годами несправедливо очерняли на основе одних лишь домыслов, предположений и намеков. То есть, если она работала на Джеффри Эпштейна, то, следовательно, должна была знать, что он совершает насилие над девочками-подростками, и должна была участвовать в этом. Они подчеркнули ключевой момент. Она не знала. 1 декабря 2020 года дело было прекращено. Араос отказалась от иска из-за условий программы компенсаций, заявил ее адвокат. «Мы не удивлены, что гражданский иск был прекращен, поскольку Лесли узнала об этих немыслимых преступлениях, когда об этом узнал и весь остальной мир», — сказал тогда Бахнер. «Как жена и мать, Лесли по-прежнему безутешна из-за Дженнифер и всех остальных жертв», — добавил Уиткомб. По словам Бахнера, обвинения по всем гражданским искам, в которых фигурировала Гров, просто неверны, запутаны и лишены каких-либо фактов, подтверждающих, что она знала об ужасном и гнусном поведении Эпштейна. На самом деле, в некоторых случаях предполагаемое поведение, в котором ее обвиняют, имело место за годы до того, как Лесли вообще начала работать у господина Эпштейна. Мы отмечаем, что все гражданские дела против Лесли были прекращены, и она так и не выплатила ни цента в рамках мирового соглашения. Хотя все гражданские дела были прекращены, Гроф находилась под уголовным расследованием. Но в декабре 2021 года Уиткомп и Бахнер заявили, что после двухлетнего расследования федеральные прокуроры решили не предъявлять ей никаких обвинений. По словам юристов, Гроф ничего не делала, ничего не видела и ничего не знала. Ее невежество было настолько полным, что, казалось, обрело материальную форму, заключая ее в себе, словно бронированную стальную камеру, построенную для противостояния нападению. Соучастие – неуловимое и скользкое понятие, его нелегко обнаружить или доказать. Соучастник не является главным действующим лицом, это фигура в тени. В своей книге «Соучастие» профессор права Кристофер Куц описывает, как человека можно обвинить в преступлении, связанном с соучастием, например, сговоре или пособничестве, только если действия сами по себе соответствуют критериям преступности. Прокуратура пришла к выводу, что действия Гроф сами по себе не являлись преступлениями. Если соучастие Гроф больше не является уголовным преступлением, оно остается этическим вопросом. Она и команда пилотов, водителей, юристов и бухгалтеров позволили машине Эпштейна работать с бесперебойной непрерывностью. Каждый человек, участвовавший в его жизни, независимо от масштаба его задач, вносил свой вклад в ее функционирование и последствия. Концепция индивидуальной моральной ответственности слишком ограничена, пишет Куц, когда так много серьезного вреда причиняется множеством людей, работающих вместе. Но это не снимает ответственности с отдельного человека. То, что что-то является коллективной ответственностью, не означает, что это не является индивидуальной ответственностью. Гроф была одной из многих пособников и пособниц Эпштейна. Содействие насилию само по себе не является преступлением. Но профессор права Амос Геора в настоящее время лоббирует в ряде стран признание его таковым. Геора – сын переживших Холокост. Его первая книга была посвящена концепции стороннего наблюдателя – человека, который видит преступление, происходящее у него на глазах, и ничего не делает. Например, это те, кто дразнил его изможденного отца водой во время марша смерти в бывшей Югославии. Во второй своей книге «Армия пособников» Геора пишет о тех, кто способствовал сексуализированному насилию, совершенному, например, тренером национальной сборной США по гимнастике Ларри Нассаром и католическими священниками. В каждом случае были люди, которые позволяли насилию продолжаться, либо защищая насильника, либо учреждение, в котором он работал, либо игнорируя заявления жертв. Они знали, что происходит, даже если никогда не были свидетелями этого и ничего не делали. Для Георы случай с Гроф классический. Если она назначала встречи и бронировала авиабилеты, то потворствовала преступлению. Без нее ничего подобного не могло бы произойти. В этом смысле она похожа на лидеров католической церкви или администраторов университетов, которые ставили верность своим учреждениям выше долга перед жертвами. Единственное отличие заключается в том, что в случае с Гроф ее учреждением был Джеффри Эпштейн. Для некоторых жертв Эпштейна поведение Гроф говорит само за себя. Именно она организовывала их встречи, бронировала билеты и оплачивала их услуги. Все они были глубоко вовлечены, говорит Рина О. Они не могут отрицать, что потворствовали этому. Джульетта Брайант задалась вопросом, не были ли Гроф и ее коллеги убеждены, что девушки – модели, приехавшие из-за границы? Вместо того, чтобы допустить мысль о том, что Эпштейн создал систему международной торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Скорее всего, говорит она, Гроф знала, что что-то происходит, но предпочла не думать об этом. Многие люди не задают вопросов. В электронной переписке Гроф и Айка сотни писем, которые свидетельствуют о благополучной семейной жизни, далекой от непрекращающихся требований ее работы. Они планируют ужины и обсуждают ремонт дома, банковский кредит и решение о цвете краски и стиле окон. Они договариваются о встречах с детьми, расписании футбольных тренировок и летних лагерях для сына и беспокоятся о том, сколько времени он проводит в социальных сетях. Гроф производит впечатление матери, преданной своему ребенку обычным всепоглощающим образом. Она работала из дома, когда могла, чтобы проводить с ним больше времени. В электронном письме беременной бывшей коллеге Гроф советует наслаждаться каждой минутой, поскольку это самая лучшая часть жизни. Время пролетело так быстро, и она не могла сдержать слез, глядя на фотографии своего сына в детстве. «Рождение ребенка», — написала она, — «самое удивительное событие, которое ты когда-либо испытаешь». Письма Гроф погружают в личное пространство ее сознания, семьи и дома, в детали жизни, которую она держала отдельно от работы. Поезд, на котором она собиралась ехать домой, гамбургеры, которые она собиралась приготовить, волонтерская работа, в которой она хотела, чтобы участвовал ее сын. Эти сокровенные подробности также показывают, насколько четко человек может разделить свою жизнь на две части. Можно иметь повседневные заботы, глубоко переживать за любимых людей и при этом добровольно работать на ужасного человека, который совершает ужасные поступки. В Гроф нет ничего исключительного или особенного, что позволило бы ей это сделать. Любой мог бы поступить точно так же, как она. Нам нравится думать, находясь вне ее положения, что мы бы поступили иначе. Но способность закрывать глаза на ужас, безусловно, почти повсеместна. И все же остается вопрос, почему она делала это так долго? На него отвечает ее адвокат Бахнер. Хотя Лесли рассматривала возможность отставки, Эпштейн манипулировал ею, убеждая остаться. Она была поражена качеством окружения, которое продолжало окружать Эпштейна после его осуждения, включая глав государств, филантропов, ученых, философов, бывших и нынешних выбранных должностных лиц и мужчин и женщин, пользующихся всеобщим одобрением. К сожалению, Лесли, как и многие другие, была введена в заблуждение Эпштейном и теми, кто был замешан в его делах. Бахнер также добавил, «Лесли сожалеет, что встретилась с Эпштейном, и не уволилась потом. Вместо этого ее жизнь перевернулась с ног на голову. Ей в том числе угрожали жестокостью просто за то, что она выполняла свою работу секретаря у мошенника, который намеренно вводил ее в заблуждение и держал в изоляции от своей преступной деятельности. Что бы Гроф ни знала, похоже, она никогда всерьез не задумывалась над тем, что делал Эпштейн, и над своей ролью в этом. Возможно, будучи его социальным протезом, она чувствовала, что ее действия больше не принадлежат ей, а являются просто исполнением ее воли, его воли. Ее не волновало, что она может думать о его поступках, потому что ее задачей было не думать, а лишь воплощать его желания. Это не оправдание ее действий, а попытка понять, как человек может разрываться между двумя моральными плоскостями. Понять, как человек, который беспокоится о том, сколько времени его ребенок проводит за телефоном, может годами организовывать встречи девочек с человеком, осужденным за растление детей. Когда 9 июня 2026 года Гроф прибудет в Вашингтон, она не будет первой из бывших сотрудников Эпштейна, кто предстанет перед Комитетом Палаты представителей. Его бухгалтер Ричард Кан и адвокат Даррен Индик были опрошены в начале марта. Кан заявил, что принял неверное решение, продолжая работать на Эпштейна после 2008 года. Но тогда был финансовый кризис, и ему нужно было содержать семью. Индик сказал, что абсолютно ничего не знал о противоправных действиях Джеффри Эпштейна, пока работал на него. Кан также рассказал, как все это сказалось на его семье, и заявил, что его репутация была опорочена. Однако это, похоже, не вызвало особого сочувствия. Представитель от Демократической партии Джеймс Уолкиншоу обвинил Кана в умышленном невежестве. Эти встречи не принесли ни великих откровений, ни катарсиса, но они нарисовали картину странного, подвешенного существования всех тех, кто был тесно связан с Эпштейном и избежал формальной ответственности. Возможно, их никогда не признают виновными в преступлениях, но они не смогут избавиться от тени связи с этим человеком. Они живут в чистилище неопределенного подозрения, где лучшее, на что можно надеяться, это невозможное. Жизнь вне поля зрения, забытые имена, переписанное прошлое. Последние недели работы на Эпштейна Гроф выполняла обычный набор задач. Были запланированы авиабилеты на X из Сан-Франциско в Гонконг. Нужно было согласовать доставку пропана на остров Эпштейна. 5 июля 2019 года Гроф отправила Эпштейну и некоторым коллегам электронные письма о человеке по имени Поки, который, как предполагалось, должен был прибыть на остров. «Он сказал, что будет там в 7 утра, насколько нам известно», — написала она. «Можете подтвердить?» Тем временем Эпштейн отправил Гроф и другим электронные письма с жалобами на неисправные окна, которые должны были поворачиваться друг относительно друга так, чтобы все окно было открыто. На следующий день Эпштейн должен был вылететь на своем частном самолете из Парижа в аэропорт Теттербора, штат Нью-Джерси. Там его арестовали по обвинению в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации. В электронных письмах не было никаких признаков того, что вся криминальная структура ее босса находится на грани краха. Это был просто еще один день, полный административных задач и бесконечных попыток заставить жизнь одного человека разворачиваться минута за минутой так, как он того хочет.